Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Одиннадцатого октября на встрече с музыкантами президент Дмитрий Медведев ответил на вопрос Бориса Гребенщикова о том, надо ли строить 400-метровый небоскреб «Охта-центр» в Петербурге. Судя по его ответу, я потом его приведу дословно, небоскреб строить нужно, но строить его надо не рядом со Смольным на Охте, а в другом месте. Впервые президент лично, а не через своего пресс-секретаря, высказался относительно столь беспокоящего петербуржцев проекта. Бывший президент Владимир Путин высказывался об «Охта-центре» всего лишь один раз. Решать, строить или не строить, должны сами петербуржцы, заявил он на одной из встреч несколько лет назад. А вчера, 14 октября, газета «Деловой Петербург» вышла сенсационным сообщением. Оказывается, премьер-министр Владимир Путин посылает каждый месяц секретные меморандумы в архитектурную фирму RMGM Лондон, а это фирма автор проекта «Охта-центр», в которых излагаются его комментарии по этому проекту. Теперь становится понятным, почему, несмотря на протесты петербуржцев, несмотря даже на заявление президента, несмотря на предупреждение ЮНЕСКО, медленно, но упорно башню «Охта-центр» продолжают строить. Похоже, эта башня уже становится предметом разногласий в российском тандеме. Но борьба петербуржцев с ненавистным небоскребом продолжается. Об этом мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях координатор движения «Живой город» Юлия Минутина. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
И редактор интернет-издания «Карповка», корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юлия, Дмитрий, давайте я вначале процитирую слова Дмитрия Медведева, сказанные им на встрече с рок-музыкантами 11 октября, я цитирую по сообщению РИА Новости. «По-моему, там еще какие-то судебные процессы шли. Я бы из чего исходил? Нужно, во-первых, дать пройти всем судебным процедурам. Если мы все-таки строим правовое государство, желательно, чтобы это все проистекало в правовой плоскости. Там определенные инстанции уже закончились, но я так понимаю, что будет обжалование вышестоящей инстанции. С другой стороны, мы должны продолжить консультации с ЮНЕСКО, как с международным агентом, который уполномочен на такого рода вопросы. Для Питера крайне важно, чтобы появились какие-то новые центры развития, появлялись архитектурные доминанты. Ну, если хотите, новый даунтаун», продолжил глава государства. «Но надо ли это делать рядом со Смольным? Это очень большой вопрос, очень большой вопрос. Я навскидку могу предложить десяток мест, которые эта башня бы украсила, и вокруг нее можно что-то создавать». Конец цитаты. Юлия, ну, у меня первый вопрос к вам. Как вы восприняли это заявление президента?
Ну, заявление, на самом деле, такое, с одной стороны, обнадеживающее, с другой стороны, я, в общем-то, тоже могу назвать десяток мест, и в этом смысле речь же не идет о том, что давайте вернемся к ситуации 4 года назад и снова будем гадать, где строить или нет. Сейчас уже достаточно много сделано шагов, в том числе достаточно много потрачено денег, так или иначе, там, в том числе на археологические раскопки. Сейчас, конечно, вопрос, который надо решить в первую очередь, это строить здесь или не строить здесь, а вопрос о переносе, это уже настолько вот какой-то далекий, что я даже не уверен, что его надо обсуждать. Что касается судов, конечно, формулировка такая интересная для главы государства.
Ну, расплывчатая все-таки, да, но очень, нет?
Да, такая какая-то, что должны, наверное, будут обжалования. Дело в том, что, как мне кажется, Дмитрий Анатольевич не может не знать, что сейчас дело у Охта-центра, иск гражданки Ольги Андроновой, находится в Страсбургском суде. Я думаю, что его, наверное, волнует не столько наши вот эти вот процессы, которые, да, там действительно подавали и апелляции, вдохновились там многие словами Медведева истцами, но при этом, конечно, основная тревога – это Европа и мировое сообщество в целом, как они отреагируют, потому что на нас наплевать все-таки проще, чем на Европу. И мы тоже с большой надеждой ожидаем визита ЮНЕСКО в марте 2011 года и готовы поддерживать Ольгу Андронову, ее иски в Страсбургском суде. Мы тоже возлагаем свои надежды и ждем теперь слова за всемирным уже сообществом.
Вот я добавлю, в «Ведомости» сообщают, что петербуржцы направили в Европейский суд по правам человека 7 жалоб на незаконные действия городских властей в связи с проведением публичных слушаний и так далее. Это Ольга Андронова сама как раз рассказывает. Да, Дмитрий, а вы как восприняли заявление Медведева?
Ну, вот здесь, наверное, стоит вспомнить недавнюю публикацию в «Новой газете» Бориса Вишневского, где он напоминает, что на момент принятия решения о месте выбора вот, площадки для Охта-центра Медведев был в «Газпроме», да, и поэтому он не мог не знать, в каком месте «Газпром» выбирает место для небоскреба. И поэтому вот его нынешние предложения об этом десятке адресов, где можно поставить башню, ну, наверное, все-таки как-то...
Несколько запоздало.
Да, запоздали, да. И еще здесь стоит сказать, что почти сразу после заявления Медведева было заявление общественно-делового центра «Охта», который и выступает заказчиком, в котором он говорит, в котором там официальный представитель говорит, что нет других вариантов.
Я процитирую, да, это все есть, да, непосредственно процитирую. Вот еще одно мнение, которое публикует газета «Деловой Петербург», это мнение политолога Станислава Белковского, который позицию Медведева, вот что он сказал. Я думаю, что позиция Медведева по этому вопросу сформировалась не сейчас. И Станислав Белковский напоминает, что в мае было обнародовано письмо помощника президента Сергея Приходько, согласно которому Дмитрий Медведев поддержал позицию ЮНЕСКО по Охта-центру и гарантировал соблюдение России международных норм в сфере охраны памятников. Письмо было обнародовано главой Росохранкультуры Александром Кибовским, а Росохранкультура подчиняется Министерству культуры, а министр культуры Александр Авдеев – это прямая креатура Дмитрия Медведева, отмечает Станислав Белковский. История с Охта-центром закончится переносом стройки в другое место, считает политолог. Конец цитаты. Согласны? Нет?
Наверное, возможно такой вариант, но сами представители «Газпрома» от такого варианта отказываются. И если, не знаю, им кто-то сверху не скажет, что все, давайте точно переносим, потому что отказываться от такого строительства невозможно. Столько уже денег вложено, столько на рекламу. Такой ход, как перенос Охта-центра в другое место, наверное, будет дополнительная поддержка и руководителям города, и руководителям страны.
Мне тоже кажется, что это был бы такой очень, наверное, позитивный ход, который мог бы во многом улучшить имидж наших властей, начиная от губернатора и выше, во всяком случае, что касается петербуржцев и, на самом деле, многих других регионов, в том числе москвичей, которые следят за тем, что происходит в Петербурге, и постоянно мы чувствуем их поддержку. Мне кажется, что, возможно, этот ход приберегается для какой-то политически более актуальной ситуации.
Например, думаете, перед выборами что-нибудь?
Может быть. Ну, во всяком В таком случае, если действительно они думают, что будет перенос места, мне бы, конечно, очень хотелось на это надеяться, потому что против Охта-центра, скажем, кого-нибудь Купчина еще бы в два раза пониже, наверное, возражений будет ощутимо меньше. Но я думаю, что выбирается, я надеюсь, да, что выбирается более такой удачный политический момент.
А рядом с домом, где жил Медведев, как раз построить, да. Ну вот, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии координатор движения «Живой город» Юлия Минутина и редактор интернет-издания «Карповка», корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников. Юлия, Дмитрий, я приведу еще одну публикацию. Сегодня очень часто цитирую газету «Деловой Петербург», но это на самом деле актуально, потому что одна из газет, которая уделяет очень много внимания Охта-центру, в частности. Вот как отреагировали на заявление Дмитрия Медведева представители Охта-центра. Я процитирую комментарии без ссылки, просто на компанию саму. Как компания застройщик и инвестор строительства, мы продолжаем согласовывать проект в соответствии со всеми нормами российского законодательства, получая необходимые инженерные, технические и другие заключения по проекту. Соблюдением прописанных в российском законодательстве процедур будет проходить и следующий этап получения разрешения на строительство в органах государства государственного архитектурного строительного надзора Санкт-Петербурга. Конец цитаты. Как интересно, вы смотрите, вот все-таки кто-то стоит за ним, да, за ними, я имею в виду политическая какая-то сила, об этом мы вот тоже продолжим, но мне интересно знать ваше мнение, почему так упорно совершенно даже не реагируют на слова Медведева?
Ну, в принципе, Медведев им же лично ничего не сказал, поэтому они вполне вправе гнуть свою линию, пока нету, да, не запрещено, значит, разрешено. Но, безусловно, это есть какие-то более высокие интересы, возможно, действительно поддерживаются там, скажем, тем же Путиным. Я не знаю, как относиться к этой информации, но я не исключаю, что действительно так и есть, и что он очень тесно взаимодействует, на самом деле, вот с теми, кто ведет подготовку к строительству. Но при этом надо сказать, что, конечно, вот это заявление, оно просто, ну, это как, не лепится какая-то от начала до конца, потому что говорить о том, что они действуют по законам, это фантастическая совершенно наглость. Они не действуют по законам, они, как бы, ну, в лучшем или в худшем случае, надо сказать, законы заставляют вот менять под свои проекты. Вот это они делают, да, и это примеры можно назвать, скажем, да, вот принятие правил землепользования застройки с отклонением вместе предполагаемого строительства до 100, подчеркиваю, метров, никак не до 400. Вот эта вот процедура смехотворная, как отклонение, то есть не процедуры все проходят, но это не значит, что это законы. Не говоря о том, что прокуратура говорила... Следующее – это отклонение можно обсуждать только после проведения историко-культурной экспертизы. Потому что строительная экспертиза – это формальность. Да, им принесли 5 бумаг из 5, они дают положительное заключение. Вот в этом смысле ничего такого удивительного не произошло в том, что они получили разрешение. Но вопрос в том, что вот эта вот историко-культурная экспертиза, которую они сказали, потом появится, но вот это потом настало, а экспертизы нет. И у нас совсем в наглую будут игнорироваться какие-то правовые основы государства, или они будут делать попытку вот этой экспертизы, это пока непонятно, но с ней большой вопрос. Конечно, хотелось бы увидеть заключение именно этой экспертизы.
Ну, да, пожалуйста, Дмитрий. Вот, насчет экспертизы. Немножко странно, на самом деле, вот то, что главгосэкспертиза выдала положительное заключение по этому проекту, потому что в ее обязанности входит не только проверка документов по тому, выдержит ли грунт, выдержит, насколько хорош проект, да, насколько он крепкое здание, там ничего не развалится и так далее, но и в том числе как раз законодательство о охране объектов культурного наследия. В данном случае, по мнению многих известных специалистов, глава госэкспертиза не могла вынести в данном случае положительное заключение, не имела просто возможности на это. Тем не менее, она вынесла. Как уже ранее заявляла Росохранкультура, в данном месте согласована высота только 40 метров. Это с учетом того, чтобы сохранить те сооружения крепости, Нейншанс, Ланскрона, поселение Невское устье и другие, только для того, чтобы вот сохранить эти все фрагменты. Если строить выше, то для этого уже понадобится глубокий фундамент, глубокий котлован, для которого уже придется все это уничтожить, все эти постройки. И поэтому, на самом деле, вот в данном случае немножко странное, да, решение. И более того, главгосэкспертиза не комментирует свое решение, и вся информация у нас исходит только от пресс-службы общественно-делового центра ОХТА.
Да, хочу добавить. Тоже интересная такая ситуация получается, потому что, как вы помните, когда министр культуры достаточно жестко высказал свою позицию касательно вот ОХТО-центра и всех этих процессов, он сказал, что он с интересом, значит, наблюдает за тем, как граждане, значит, судятся с этим ОХТО-центром, и сейчас приблизительно то же самое, почти теми же словами, говорит Медведев. И вот эта вот ситуация, когда они вот с таким интересом, так, вот как натуралисты, знаете, за муравейником, как будто бы с лупой сразу представляются, напоминает, как там бедные граждане пыжатся и, по сути, выполняют работу там, того же Министерства культуры, которое само должно как-то вот обеспечивать осуществление своих решений, не ждать, когда какой-нибудь там простой житель Санкт-Петербурга будет биться с таким большим и страшным «Газпромом». Но,
У нас вообще как-то несколько нехарактерно в данном случае поведение власти. Обычно все-таки руководители государства высказываются, ну, если выскажутся, то потом следуют какие-то действия. У нас сейчас, ну, по крайней мере, создается вид, что руководители государства высказывают только свое мнение. То есть Медведев высказал свое мнение, Путин немножко другое мнение высказал, Авдеев высказал свое мнение, ну и так далее. То есть, по крайней мере, создается такое впечатление.
Еще не договорились, да?
Да, что-то еще не договорились, что еще создают вид, что он хотя бы на примере Охта-центра будет в стороне вот несколько мнений.
Я все-таки хотел возвратиться опять к этой публикации сенсационной, на самом деле, газеты «Делового Петербурга». Я процитирую. «Владимир Путин посылает каждый месяц секретные меморандумы в архитектурную фирму RMGM Лондон, в которых излагаются его комментарии по проекту Охта-центр», публично заявил американский архитектор Антон Гликин на архитектурной конференции «Новая архитектура центра Петербурга», состоявшейся на днях в Доме архитектора Петербурга. По его словам, о таком пристальном внимании премьера к проекту небоскреба ему сообщил один из архитекторов фирмы, авторов Охта-центра RMGM Лондон, во время недавней личной встречи в Лондоне. Такие заявления о пристрастии премьера к проекту особенно интересны на фоне недавних высказываний президента Российской Федерации Дмитрия Медведева относительно Охта-центра. Конец цитаты. Юлия, ну как вам это известие? Вот что вы подумали в первый момент, когда узнали о таком пристальном внимании премьер-министра Владимира Путина?
Честно говоря, я была шокирована, причем не вниманием Путина, а просто восхищена вообще «Деловым Петербургом», что они это опубликовали, потому что эту информацию я знала, и мне ее передавали вот со встречи с Гликиным, но я думала, что это вот останется вот так вот достоянием тех, кто был на встрече, и они унесут это с собой вот... Ну, не хочется сказать в могилу, но, в общем, что это так и останется при них. Но это вот вышло сейчас в достаточно солидном издании, я выражаю свое восхищение. Но, во-первых, мы, конечно, не знаем, что было в этих секретных меморандумах, на то они и секретные, но я не удивлюсь тому, если действительно премьер-министр стоит за вот этим решением, и у него есть какие-то свои цели, какой-то свой интерес в этом проекте. Это для меня не будет каким-то новостью, открытием или шоком.
Но вообще можно его уличить во лжи, получается? Помните, он сказал, петербуржцы сами должны решать, строить или не строить Охта-центр, а на самом деле он активно его лоббирует.
Ну, я бы не стала говорить, что это вот какая-то такая вот ложь, потому что это... Понятно, что это только слова. К ним серьезно, мне кажется, было странно относиться, что петербуржцы... Петербуржцы это кто? Это Валентина Ивановна Матвиенко? Это...
Нет, Владимир Путин.
Нет,
он
нет, ну или да, вот Владимир Путин, он же, да, Медведев, вот петербуржцы, вот пускай, когда наши те петербуржцы решат, вот тогда слова Путина, так сказать, воплотятся в реальность. Но на самом деле понятно, что он, вот в этих его словах не было, ну это просто была такая игра, там, кокетство, и к ним все, ну я даже не могу их расценивать как ложь, это просто вот какая-то формальность, которая не стоит особого внимания даже.
Дмитрий, а вы как отнеслись ко всему этому?
Ну, я тоже действительно, мне сложно вот представить, что именно содержалось в этих письмах. Но, например, я могу предположить, что там идут советы, как руководству мастерской вести себя в случаях вот со всем этой ситуацией, потому что это не просто частный проект мастерской RMGM, да, это все-таки проект общий государственного масштаба, и в данном случае архитекторы уже тоже должны выступать и выступают в роли политиков, так скажем, и, наверное, ну, не сам Путин, но предположим, что администрация, да, правительство советует архитекторам, как себя в данном случае вести, чтобы и самим выглядеть достойно, и при этом, чтобы вот ту линию, которая ведется у нас в стране, линия разных мнений, она по-прежнему оставалась. Здесь еще, может быть, стоит сказать о недавней информации о том, что главный архитектор проекта Охта-центра Филипп Никандров, по некоторой информации, неподтвержденной, был отстранен от этой должности и теперь не занимается проектированием дальнейшего Охта-центра. Правда, в тот же день, это было вчера, пресс-служба Охта-центра опровергла эту информацию, сказала, что Никандров до сих пор является главным архитектором и по-прежнему занимается проектом. Но, тем не менее, я бы не стал доверять пресс-службе Охта-центра, потому что это все-таки одна из лучших пиар-служб Петербурга. И...
А почему вы так считаете?
Создать такую компанию вокруг небоскреба так, чтобы довольно многочисленное количество людей не поменяли, ну, те, которые сомневались, поменяли свое мнение в пользу Охта-центра, вбить эти слова насчет того, что Охта – это депрессивный район, то, что Петербургу нужно развиваться, то, что и Исаакиевский собор был построен...
Эйфелева башня.
Да, Эйфелева башня, всю эту историю. Для этого нужно довольно серьезные усилия именно в пиаре. Мне немножко удивляет, что возглавляет всю эту, ну, формально возглавляет весь этот пиар Владимир Гронский, бывший журналист и руководитель издательства «Смольного», который выпускает «Смольнинскую газету». Я не уверен, что он сильный пиарщик в данном случае, и поэтому мне кажется, что там более сильные есть люди, которые действительно вот занимаются всем, всей этой компанией и позволяют... представителям Охта-центра в некотором случае добиваться положительного мнения об этом проекте.
Ну, я не соглашусь.
Денег много, да.
Ага. Да, мне кажется, что как раз в этой пиар-службе денег много, но они не производят у меня впечатления каких-то там, ну, особо талантливых, там, гениальных пиарщиков, потому что насколько грубо, топорно и однообразно в течение уже 4 лет они придумывают вот все эти одни и те же мусолят доводы, которые вот я могу с закрытыми глазами вот тем же сладким голосом сейчас вот воспроизвести, и большого ума для этого не надо. Вот мне кажется, как их выдумали 4 года назад там про Эйфелеву башню, депрессивный район и что-то там еще, что Петр Первый хотел разрушить Нейншан. Все, у них ничего нового не появилось. И вот эти неприятные ходы, ну да ну, там, а что у них
нет,
новое?
Нет, да действительно, да.
Марата Козлова они придумали.
Это действительно, это действительно стандартные вот эти выражения насчет Эйфелевой башни, депрессивной зоны и так далее, и поэтому в любом удобном случае Гронский говорит, мы продвигаемся в соответствии с законодательством Российской Федерации и так далее, но тем не менее они попутно придумывают различные какие-то виды, ну, например, вот недавно уже был фильм, да, посвящен, как там, не фильм, а ну, музыкальный такой фильм, который некоторые посмотрели в интернете, да, вот, и подобные вещи, которые не особенно замечаются широко, но, тем не менее, у них есть своя целевая аудитория.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей. Кто и почему в России бойкотирует перепись населения?» Обсуждаем с экспертом Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андреем Заостровым и лидером петербургского отделения коалиции «Другая Россия» Андреем Дмитриевым. Ведущий я, Виктор Изенков. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы». Сегодня у нас в гостях координатор движения «Живой город» Юлия Минутина и корреспондент издания «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Вадима Булавинова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи со строительством торгового центра. Число жертв столкновения автобуса и локомотива на Украине возросло до 45. Как сообщает РИА Новости, в больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший. Вчера состоялись похороны большинства жертв катастрофы. Московский областной суд сегодня отменил продление ареста активисту движения «Антифа» Алексею Гаскарову, обвиняемому в нападении на администрацию города Химки в июле этого года. Власти Израиля официально одобрили строительство 238 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Об этом сообщило сегодня Израильское министерство строительства. Тем самым Израиль прекратил действие моратория на строительство на территориях, оспариваемых палестинцами. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо, находящегося в заключении. Первые трое чилийских шахтеров, спасенных после более чем двухмесячного пребывания в аварийной шахте, выписаны из больницы. По словам врачей, все 33 горняка прошли медицинское обследование. У троих были обнаружены серьезные проблемы с зубами, еще у троих – заболевания легких. На северо-западе Пакистана сегодня боевики напали на автомобиль с грузами для сил НАТО в Афганистане. По сообщению местных властей, погибли водитель и его помощник. Нападение совершено в районе Хайбер, где активны отряды талибов. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные последним событиям вокруг башни «Охта-центр». Петербургская студия «Радио Свобода» в гостях координатор движения «Живой город» Юлия Минутина и редактор интернет-издания «Карповка», корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 66 010 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои СМС-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юлия, Дмитрий, давайте вернемся вот к чему. Вернемся к решению главной государственной экспертизы, которая мне дало разрешение на строительство. Но вначале я все-таки предоставлю, из Петербурга Сергей нам звонит. Да, пожалуйста, Сергей. Алло, Сергей, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Мы ездим лет 5 по ветке, которая сейчас протянулась до Купчино, а ведь станции метро Адмиралтейская так до сих пор и нет. В связи с работами по ее возведению сотрудники Исаакиевского собора жалуются на то, что собор потрескивает. Значит, на моей памяти, как строили станцию метро Маяковская, пришлось перебрать всю улицу Пушкинская. А в связи со строительством башни «Газпрома», когда Дмитрий Анатольевич глумливо хохотнул о ее символах, о символике ее, значит, вспомнив, надо вспомнить, что недалеко проект Орловского тоннеля заложен. Так как можно совместить вот на таких жидких грунтах вот две таких противоречивых постройки? И еще маленькое замечание. На Лиговке дом рухнул девятиэтажный. Это в ту же стопочку. Значит, на Лиговке, ну, не рухнул, а, в общем, пошатнулся девятиэтажный дом. А в 150-200 метрах, шагами можно померить, строится новая станция метро. Делайте выводы, господа.
Пожалуйста, Сергей, вот вам Дмитрий отвечает.
Насчет последнего, например, все-таки там обводный канал, не надо забывать, что метро обводный канал строится на левом берегу, дом рухнул на правом, здесь никакой связи быть не может. Значит, насчет Орловского тоннеля и Охта-центра. Их разделяют несколько километров. Тоже я сомневаюсь, что там может быть какая-то связь.
То есть Охта-центр не рухнет в Орловский туннель?
Он может, как мне кажется, рухнуть по другой причине, из-за просто слабых грунтов, из-за того, что с двух сторон этот мыс замывают две реки, и одна из них Нева. И у меня изначально были сомнения, что вообще у нас такое возможно построить. Значит, насчет Орловского тоннеля. В Петербурге все-таки есть метро. 63 станции. Большинство из них построены как раз в тех же слабых грунтах. Тем не менее, за последнее время при строительстве непосредственно тех тоннелей внизу никаких подвижек не было. Были подвижки только в результате строительства наклонных ходов. Например, для Достоевской там были соседние, очень много зданий, кстати, потрескалось и так далее. То есть у нас именно вот эти проблемы есть. От строительства Орловского тоннеля я сомневаюсь, что могут быть какие-то подвижки соседних домов.
А что с Исаакиевским собором, не знаете?
С Исаакиевским собором действительно проблемы, и действительно там ситуация может быть достаточно серьезная. Специалисты расходятся во мнениях, но Честно говоря, я первый раз слышу, чтобы это было связано именно со строительством Адмиралтейской, потому что там вообще ведутся довольно масштабные работы. В частности, там было строительство гостиницы на Почтамской улице, значительно ближе. И я слышала, что это связывают вот с этими работами. Но здесь это, мне кажется, не надо там вот домысливать. Если этот вопрос интересует, нужно обращаться к специалистам, потому что это очень тонкая тема. И вот так вот легко на эти вопросы ответить нельзя, потому что это же не просто слабые грунты. Где-то там одно русло подземной реки, где-то другое плавун. Это просто нужно знать, и без специальных каких-то знаний это невозможно ответить или прокомментировать. Но то, что я хочу сказать по поводу тохтоцентра Орловского туннеля, то, что у нас действует абсолютно бездумно, никакой концепции развития города вообще и конкретных участков города в частности, и левая рука буквально вот не знает, что творит правая, это, к сожалению, мы вынуждены констатировать. Нет сейчас единой градостроительной политики. Есть какие-то конкретные объекты, которые без связи и без логики реализуют разные люди.
Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вообще, конечно, это ужасно, когда в такой красивый город-шедевр, где каждое, можно сказать, строение – это воплощение какого-то гения архитектурного и художественного, вот внедряются такие шариковые со своими проектами. Но вот вы говорите, что грунты. Вот я у нас в гараж пошла вода, ее сначала откачивали, это неимоверно повышало стоимость коммунальных платежей, потому что, оказывается, все время работали насосы, а мы платим за электричество. Оказывается, это безвозмездно, мы отдавали кучу денег. Так вот, оказалось, что больше это невыгодно, гараж будут засыпать. А почему? Потому что построили бездумно рядом дом. Так вот, я хочу сказать, что если они все-таки захотят выстроить такое здание, то вот, чтобы это был памятник человеческому тщеславию и глупости, нужно сверху еще построить нашего циклопа, который называется Петром Первым, а на его плечах маленького Медведева. И вот тогда будет достойный памятник в городе вашем.
Спасибо, Марина. Хороший такой прогноз в кавычках. Да, но возвращаясь к нашей теме, решение государственной экспертизы относительно выдачи разрешения по строительству ОХТ-центра прокомментировал министр культуры России Александр Авдеев, я процитирую по Интерфаксу. Решение экспертизы является техническим, экспертиза не орган, который принимает окончательное решение. Я, как министр, по-прежнему выступаю против строительства этой башни в уникальном историческом культурном городе Санкт-Петербург. Надеюсь, что плохое не случится. Министр культуры не исключил, что сам по себе проект, возможно, и удачный, но не в Санкт-Петербурге. Экспертиза дает инженерную оценку проекту, и, наверное, это хороший проект, возможно, красивый и надежный, но это не значит, что его нужно реализовывать именно там, где предлагают, в Санкт-Петербурге. Конец цитаты. Ну, что скажете, Юля?
Ну,
Юля, пожалуйста, Дмитрий.
Да, он тут не прав, на самом деле, как я уже в первой половине часа говорил, в обязанности главгосэкспертизы входит не только проверка земли и сооружения, но еще и вот как раз-таки соответствие законодательству об охране памятников.
Возражаете мне министру культуры?
Да. Я не знаю, почему он так ответил.
Юля?
Ну, опять же, да, вот это очень, ну, просто мне очень обидно за свою страну, когда там министры на что-то надеются, когда президенты о чем-то там вот предполагают навскидку. Ну, это, мне кажется, вот мы сейчас с вами пойдем, там, не знаю, чай пить, и будем надеяться и предполагать. Мы каждый день надеемся, что эта стройка не состоится, но занятие такого поста, и тем более, что Авдеев подчеркнул, что он как министр продолжает являться противником проекта, потому что вот там, опять же, да, если вспомнить пресс-службу ОХТ-центра, они говорят, что это его частное мнение, как просто, ну, простого лица. Вот он это, слава богу, опроверг. Но так если ты против, как министр культуры, ну, предпримите какие-нибудь шаги, а мы вас поддержим, мы с вами. Но хочется все-таки не только слов, а вот на этом уровне хочется уже каких-то конкретных поступков, конкретных обращений в прокуратуру, в суд и так далее. Потому что действительно нарушается, ну, мало того, что там вот с ЮНЕСКО, это отдельная тема, но элементарно нарушается закон о границах и режимах охраны, скажем, Петербурга, нарушается наше правило землепользования застройки, которые сами по себе уже нарушают постановление Министерства культуры. Но, кстати, вот говоря об этом, надо упомянуть, сейчас был очень интересный прецедент об отмене строительства на Московском проспекте. Там похожая ситуация. Комитет по градостроительству и архитектуре дал разрешение на отклонение от предельных параметров по высоте, но через суд активистам удалось доказать, что там невозможно отклонение, это противоречит федеральному законодательству. И, насколько я знаю, сейчас такой иск готовится, а может быть, уже и подан по поводу автоцентра, потому что ситуация абсолютно идентична. Те же самые правила, то же самое отклонение и... те же самые 40 метров. У нас, конечно, к сожалению, не прецедентная судебная система, но хочется верить, что это как-то какой-то тоже возымеет эффект. Ну и во всяком случае будет интересно сравнить, да, вот два абсолютно одинаковых дела, но вот по разным объектам.
Наталья нам пишет: бездействие органов власти в отношении строительства ортоцентра, вопреки специалистам протестующих людей, лишний раз говорит о том, что власть не желает считаться с людьми. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, Петербург находится в каких-то, у нас, так сказать, особых условиях. У нас какой-то вот единственный, там, какой-то ортоцентр. Вы взгляните, что творится в Москве. Не то, что волосы дыбом встают, даже трудно себе представить, что такое может быть. Горит все, все сгорает, на место него ставятся неимоверные совершенно какие-то, умудрились на Боровицком, у стен Кремля, умудрились начать строить какой-то дом. А что творится на Манежной площади? Это трамвайное депо, снесли решетку летнего сада. Вот вы петербуржцы... Вы, как говорится, я уж не знаю, этот ОХТ-центр, конечно, надо бороться против него, уж не знаю остальное в каком состоянии, но мне кажется, вам надо беречь вашу Матвиенку, потому что делается в Москве, если вы кого-нибудь посадите еще, может это начаться и у вас.
Ой, Марина Николаевна, вы знаете, мне вот все с вами не согласны.
Ну,
пожалуйста,
к сожалению, вот, хорошо было бы, как вы говорите, но вот мы сейчас тут собрались только об одной проблеме. На самом деле у нас в Петербурге вот... Я как Медведев, да, навскидку могу назвать, да, 1,5 десятка адресов, я думаю, что Дмитрий, который постоянно осуществляет журналистскую деятельность, может назвать там и 3 десятка адресов также навскидку, вот, по каждому из которых можно было бы делать такую же передачу и очень подробно обсуждать, кто где какой закон нарушил, кто где что проигнорировал, кто где заткнул жителей и... В этом смысле нашу Матвиенку беречь не надо, они без нас позаботятся, но у нас все, к сожалению, не так здорово. Просто ОХТ-центр, он стал таким вот воплощением, ну, может быть, самым ярким всех тех проблем, которые у нас есть. Но у нас с историческим наследием, к сожалению, ничуть не лучше. Единственное, что у нас, конечно, вот этот процесс начался позже, чем в Москве. У нас больше сохранилось, и мы, конечно, будем прикладывать все усилия, чтобы как можно более целостным этот вот город сохранить и дальше.
Ну вот у меня вопрос к нашим участникам, нашим гостям. Смотрите, вот Лужкова отставили и сразу стали изменять какие-то проекты. Да, сегодня исполняющий обязанности мэра Москвы Есин, он запретил строительство на Пушкинской площади. А вот так предположим, да, что такое же нечто подобное или не случится, если Валентина Ивановна Матвиенко уйдет в отставку. Вот скажите, вы, не будем касаться ОХТ-центра в данном случае, что бы вы изменили в случае, если бы это произошло? Юля, пожалуйста.
Ой, ну как это, мечтать приятно. Ну, конечно, я бы в первую очередь приняла решение по тем объектам, которые еще можно сохранить. Это, скажем, дом Рогова недалеко от метро Достоевская. Это дом Юргенса на улице Жуковского. Это, конечно же, вот то, что я бы первое сделала, это... здание Стокмана на углу Невского, восстание, снять вот эту вот стеклянную вот нахлобучку, которую, ну, то есть там вот это два уровня безобразия, то есть первое это еще ничего, а потом сверху еще, ну, еще вот там буквально вот на четырехэтажном здании еще практически 4 этажа, абсолютно не к месту, абсолютно некрасиво, абсолютно безвкусно, просто вот чисто механически сверху вот надето на дом, который, ну, вот, похож на исторический.
Ну,
вот
как это, же, у конечно. Вас главный архитектор предложил гениальное решение.
Трубы нарисовать.
Нарисовать трубы и закрасить стекло черной краской. Вот. На самом деле я бы предложил немножко другую идею, более, кстати, рациональную. Значит, когда у нас пасмурная погода, красить крыши в серый цвет. Когда у нас солнечная, в голубой. По-моему, это, ну, лучше будет.
Ну, а вы что, Дмитрий, что бы вы, на какие объекты обратили внимание?
Вот, честно говоря, это здание, площадь Восстания, Московского вокзала на Невском, это вот на сегодняшний момент из относительно некрупных объектов оно главное, да, то есть я не могу сказать, что это здание было построено по закону, у меня есть уверенность, что это не так, и потому что предыдущий главный архитектор согласовывал ту самую высоту только для одной точки всего здания. В итоге другой главный архитектор согласовал практически для всего здания, когда уже действовали другие законы, не позволяющие такого строить. Для будущего, например, можно было бы еще не допустить строительство бизнес-центра во дворе Санкт-Петербургского университета около Стрелки, который будет даже после понижения не 8, а 7-этажным, при том, что застройка университетской набережной всей вот Стрелки Васильевского острова 1-2-3-этажная. Думаю, что надо все-таки продолжить с площадью Собчака, где у нас над той же Стрелкой вылезли несколько зданий. Их обрезали, одно здание обрезали чуть-чуть, но все равно оно видно. Вот эти, наверное, ну и на почти Штамской улице, около Исаакиевского собора, где громадный стеклянный купол, наверное, раза в полтора увеличил высоту небольшого доходного дома, который там находился. Наверное, вот эти вот одни из основных проблем, которые начали строиться и получались документы до Валентины Матвиенко, до нынешнего губернатора, но тем не менее вот многие из них были построены уже во время нее. И...
Ну еще что после нее, сколько мы будем расхлебывать, это же отдельная история.
Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Приветствую всех россиян. У нас Россия страна чрезвычайно такая любопытная, интересная, непредсказуемая и специфическая, мягко говоря. Так вот, нельзя ли все-таки нам и все эти архитектурные дела тоже делать таким специфическим образом? Вы понимаете, вот у нас власть поменяется, и вот что-то не понравилось, вот как памятник Петру Первому там или еще что-то там, храм Христа Спасителя взорвать там, опять заново построить. Поэтому нельзя ли так сделать, чтобы все, что строится, вот власть поменялась, можно было опять разобрать и куда-то перенести. Дешево и сердито, чтобы все заложено было прямо в самом проекте. Чтобы можно было потом все это перенести. Ну вот, например, там рабочая колхозница там во Франции стояла, там, да, в Париже с этим зданием выставочным, и перенесли на ВДНХ. Ну вот развить вот это направление. Мы очень непредсказуемая страна, и надо все это закладывать заранее в проект.
Отлично, это вот как вот в Японии есть так, я так знаю, что когда человек покупает мобильный телефон, в его стоимость уже включена та сумма, которая уйдет на его утилизацию. Получается, что когда человек, ну, инвестор строит здание, надо, чтобы, получается, стоимость проекта была заложена на всякий случай сумма еще, которая на снос этого здания, если он не подойдет.
То есть он получит прибыль, а затем уже...
Да, и снести можно.
Да.
Ну и вообще надо разработать систему конструкции в виде конструктора такого, да, сменного. И вот построил, поставил, а потом также быстренько разобрал.
Церетели не предусмотрел этот вариант с памятником, и сейчас мучаются, как же его перенести.
И куда, главное.
И куда.
А как вы, кстати, относитесь к идее Сергея Миронова, спикера Совета Федерации, перенести в Санкт-Петербург этот памятник?
Ну, у нас довольно... То есть достаточно различных памятников, в том числе и Петру Первому. Один памятник Церетели у нас есть перед гостиницей Прибалтийская, который тоже, наверное, сколько там, несколько месяцев думали, куда бы его поставить. Поставили на отшибе города. И, кажется, уже слишком много этих различных Петров Первых и вообще памятников у нас, перенаселение этих всех скульптур.
Не, ну, насколько я знаю, вот там вот у входа в город, там, в Финском заливе, там же вроде как проектируется памятник Андрею Первозванному. Я не знаю, там на какой стадии это, я так понимаю, что пока только концепция, но мне кажется, чем этого несчастного Петра таскать туда-сюда, ну, ты... А то потом у нас, да, вот Виенку тоже есть, и когда-нибудь она куда-нибудь денется, так куда, там, Петрозаванному Заводского переселим, но лучше все-таки не... Петербург это не город секонд-хенда, все-таки дома, которые строятся в Петербурге, и памятники, которые останавливаются в Петербурге, должны быть разработаны именно для нашего ландшафта, именно для нашей архитектуры, именно для нашей погоды, а не какие-то вот вынутые из одного контекста, перемещенные в другой. И мне кажется, это тоже, кстати, вот одна из проблем автоцентра, что он абсолютно не петербургский, он чуждый. И, ну, вообще, наверное, проблема вот современной застройки, особенно в историческом центре, не учитывается ни ландшафт, ни окружающие здания в большинстве случаев, хотя есть, конечно, исключения.
Нам без подписи прислали господину Путину, ведущему двойную игру при строительстве питерского нефтяного дома, наверное, необходим построить дом для его друзей. Конец цитаты.
Вряд ли у него столько друзей.
Ну, давайте вернемся опять к этой теме. Я хотел обсудить вот еще что. После заявления Медведева относительно возможности строительства где-то в другом месте Охта-центра, исполнительный директор ОДЦ «Охта», это именно как раз та компания, которая занимается этим строительством, Александр Бабков, дал интервью Интерфаксу, и он сказал, я процитирую, «Эксперты анализировали, в частности, возможность строительства Охта-центра на намывных территориях Васильевского острова. Анализ показал, что помимо серьезнейших, гораздо более глубоких дефицитных транспортных и инженерных условий, здесь добавляется еще и эстетическая составляющая. На этих территориях объект таких параметров будет доминировать над историческим центром. И мы получим то, чего мы тщательно избегаем при реализации этого проекта на Охтинском мысу. Кроме того, инвестор рассматривал вариант размещения комплекса на юге Петербурга. Ограничителем здесь выступил аэропорт Пулково, в котором планируется строительство нового терминала. В остальных районах, по словам Бабкова, имелись транспортные и инженерные инфраструктурные ограничения. Кроме всего этого, эти районы слишком отдалены от точек притяжения бизнеса, чтобы осуществлять такой первый знаковый масштабный проект. Вместе с тем он отметил, что перенос проекта Охта-центр невозможен. Конец цитаты. Что скажете, Юрий?
Ну, вот эти
пожалуйста,
Дмитрий, достаточно часто повторяющиеся аргументы насчет того, что юг Петербурга, там самолеты летают, могут случайно залететь в высотное здание. И вариант с Васильевским островом, предложенный Борисом Грызловым, насколько я помню, ну, предлагались им и другие варианты, в том числе север Петербурга, в том числе восток Петербурга.
Кудрово,
ну, Купчино, да. Это тоже юг, да? Значит, предлагались еще восток Петербурга, Ржевка. Изначально представители Охта-центра позиционировали себя как девелоперы, люди, которые развивают Охту и в том числе строят развязки автомобильные, чтобы там было удобно жителям окрестных домов, было удобно и с транспортом, и со всем. Поэтому немножко странно выглядит вот заявление Бабкова о том, что другие районы не приспособлены для Охта-центра, именно в том числе из-за транспорта. Потому что почему бы не развить ту же самую Охту, Ржевку, и сделать там тот же этот небоскреб, вокруг сделать множество дорог, провести туда линию метро и так далее.
Но я хочу сказать, что у нас любой район, кроме вот 50 метрах от КАД, будет не приспособлен для больших транспортных потоков, потому что город стоит, это факт. И где вы его не поставите, понятно, что такое большое здание, в котором будут работать люди, но уж которые не на метро, скорее всего, ездят в большинстве своем, оно будет на себя собирать, там, не знаю, 1000 машин, 2000 машин, то есть огромное количество. И, конечно, район как раз Охты, это там несколько мостов, которые, понятно, уже являются такой вот точкой опасности для, в смысле, образования пробок. Это, ну, наверное, самое неудобное место, которое можно было выбрать. Если они рассчитывают там, скажем, на транспортную доступность, это, пожалуйста, кольцевая автодорога, единственный вообще для них шанс, которым они пренебрегают почему-то.
Юля, а скажите, на самом деле, я знаю, что вы буквально недавно, вчера или позавчера, выходили в одиночные пикеты перед Институтом археологии, да, и непосредственно протестовали против ситуации, которая сейчас складывается на месте строительства Охта-центра. Собственно, можете описать эту ситуацию? Что сейчас, как это все выглядит и что сейчас там происходит?
Ну, если коротко, то там была отстранена экспедиция Петра Сорокина, которая произвела большую часть раскопок и, ну, в общем, достаточно загадочные такие обстоятельства вот этого отстранения, и, скорее всего, просто Петр Сорокин оказался недостаточно сговорчивым и нашелся на другой исследователь, который как раз сейчас заканчивает эти археологические раскопки, и существует, ну, достаточно большая опасность, которая практически неизбежна. Это, то есть не столько опасность, сколько вот то, чего мы с беспокойством ожидаем, что будет подписан акт, да, вот об окончании археологических работ, в том смысле, что там все уже, что надо, посмотрели, замерили, и дальше там ничего ценного не осталось, после чего будет возможно рытье котлована, и это окончательно уничтожит, во-первых, археологический памятник, потому что не зря же вот назвали Новой Трое вот это вот место, потому что там несколько слоев и вплоть до эпохи неолита там обнаружены находки, это очень интересное место, и, конечно, надо его сохранять. Но в то же время там есть и захоронения, и представить себе, что останки людей, которые были именно захоронены, не просто там вот они будут вынуты и отправлены просто вот на помойку, о чем есть свидетельство, что производился вывоз грунта, причем ночью и вместе с останками. А там не только, между прочим, вот со времен осады Ниншанс, там же был Петрозавод, и известно, что в блокаду там работали люди, если они умирали, их хоронили прямо вот на территории завода, потому что, просто не было сил, там не было, чего я буду рассказывать петербуржцам, я думаю, это понятно, хоронили людей на территории завода. То есть это не какое-то далекое прошлое, не какие-то загадочные шведы, это вот буквально наши бабушки, прабабушки, прадедушки там лежат, и вот этот вот, кроме как вандализмом, назвать сложно. И мы обращались к специалистам Института материальной культуры, которые должны будут вот принять это так, об окончании археологических раскопок, чтобы они повлияли на то, чтобы недопустимого не произошло, чтобы они сделали все возможное, чтобы сохранить этот памятник. И, лично меня там не было, но вот насколько со мной делились впечатлениями люди, которые стояли в пикете, они археологи с большим пониманием отнеслись к нашей инициативе, они разделяют наши опасения.
Сложно в данном случае вот сказать, что все место чистое, теперь можно строить. Даже с обывательской точки зрения понятно, что все эти сооружения крепостей намного интереснее для глаза и туристов человека, в том числе, да.
Спасибо, Дмитрий. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были координатор движения «Живой город» Юлия Минутина и редактор интернет-издания «Карповка», корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напомню нашим радиослушателям, в 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Балтийский дом. Избранные. Ли Бруер в Саратове. Книга «Япония эпохи Токугава». Мастерская Григория Козлова. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ставрополье хочет покинуть Северокавказский округ.
Комментарии экспертов.
Гитлер стал уроком истории, Сталин пока нет.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о приговоре Егору Бычкову.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.